продолжаем наш эфир. В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Илья, приветствую тебя.
Да, приветствую. Всем здравствуйте.
Ну, сейчас такая тема, которая, пожалуй, касается, ну, если не каждого, то, может быть, каждого второго. Власти не оставляют попыток вывести рынок аренды жилья из тени. В России пройдут рейды по квартирам для выявления вот таких неузаконенных отношений. И также в планах властей свести вот все данные об арендуемом жилье в единую информационную систему. Однако надо признать, что задача эта нелегкая. Управляющие компании, собственники и наниматели, в общем-то, без энтузиазма относятся к легализации рынка и дополнительным расходам по уплате налогов. Вообще, вот сколько съемного жилья проходит мимо государства, и чем все-таки можно заинтересовать участников рынка, чтобы они платили налоги, а это 13%, да, если...
А в разных случаях по-разному.
По-разному. Там и 6%, и 4%.
Да, это я все скажу.
Мы разберем эту ситуацию, но вот попробуем разобраться сейчас в этом... эфире на радио.
Ну, смотри, как я вот видел некоторые данные, скажем, недополучает бюджет, бюджеты разных уровней от использования серых схем при сдаче жилья в аренду более 150 миллиардов рублей, 160, 162 миллиарда я видел, значит, это довольно существенные деньги, и, в общем-то, почему эти рейды будут? Потому что нужно, чтобы в налог поступали деньги, да, ну, денег, видимо, не хватает.
В бюджет, прошу прощения.
Их не хватает, ну, и вот с помощью этого механизма, значит, можно пополнять бюджеты разного, разного уровня. Что касается того, сколько по серым схемам жилья сдаются, ну, разные оценки тоже, да, чуть ли не 70%, такие цифры звучат, кто-то называет несколько ниже, но, тем не менее, это существенно, да, это не 5 или 10% от всего рынка вот такого арендного жилья. А еще одна цифра, чтобы уж не перегружать, это цифра, сколько людей в России живет в арендованном жилье, 17% жителей России. Да, вот в Соединенных Штатах два раза выше эта цифра, в некоторых странах еще выше, где-то пониже. В целом они примерно так по миру. Но это ведь речь идет об арендованном жилье, в котором живут граждане России. А сколько живет в арендованном жилье не граждан России, которые здесь работают, это уже совершенно другой вопрос, да, легальной и нелегальной миграции.
То есть такой статистики вообще да, нет.
Да, и сколько, и вот эти резиновые квартиры, это отдельная тема, отдельная история, что с ними делать, она сугубо такая криминальная, потому что, ну, как правило, никаких договоров не подписывается, сколько живет там людей, в каких условиях и что они там делают, никоим образом не регулируется, так что это отдельное направление. Значит, что касается... вот этих рейдов и вообще просьбы к управляющим компаниям, которые звучали со стороны представителей разного уровня этажей власти, значит, чтобы они предоставляли информацию о том, кто снимает жилье, где там, как он живет и так далее. Ну, управляющие компании тоже на это не очень охотно идут, потому что это, ну, во-первых, это обострение отношений
с жильцами, да.
Это дополнительные усилия, это какие-то люди должны, которые будут ходить,
но
выявлять.
Это потом это...
Да. И, кстати, эти...
физические затраты,
совершенно верно.
Я так понимаю, что это не оплачивается.
Ну
никак,
да, ну, видимо так, да. И должны ли люди эти могут попадать в разные неловкие ситуации от управляющих компаний, которые будут выяснять все эти данные. Поэтому ситуация очень сложная. Да, действительно хотят в единую информационную систему свести это. Ну, планируют, по крайней мере, там за некоторое время. Там будут все договора регистрироваться, все вот эти правовые документы, которые, в общем, свидетельствуют.
То есть единый реестр какой-то.
Да, совершенно верно, что законно сдается жилье. Те, кто не будут участвовать в этой системе, соответственно, будут получать штрафы, но, тем не менее, тоже здесь есть масса подводных камней. За неимением времени я коротко просто скажу, я посмотрел, да, ну вот просто для людей, которые, может быть, планируют сдавать квартиру в аренду кому-то, да, как это надо делать? Можно, конечно, договориться где-то там на углу улицы или в подъезде, да, и, в общем, сдать, и не платить некоторые суммы государству, но, тем не менее, можно нарваться на неприятности. Значит, как официально сдать квартиру. Индивидуальный предприниматель регистрируется, налог составляет 6%. Самозанятый может сдавать квартиру.
4%.
Да, 4%. Ну и если как бы нет желания заниматься юридическими всеми этими тонкостями и что-то там делать,
да,
тогда по полной налог, НДФЛ, значит, это невыгодно, это 13%. Кстати говоря, ведь и надо брать жильцов, если потом возникнут какие-то споры, расписки о том, что они получают денежные суммы, причем где будут указаны сроки, марки, за которые платится вот эта аренда, сами эти суммы, подписи стоять, да, ну, помнишь, как в том фильме, протокол, там, сдал, принял, там, все паспортные данные и так далее. Это очень тоже важно, грамотно оформлять договоры, все сопутствующие документы. Если же действительно это схема...
Даже лучше не самим это делать, а с помощью адвоката,
ну,
наверное.
Нет, я думаю, что это просто можно через агентство делать.
И с помощью юридических консультаций.
Да, совершенно верно, да. Ну, есть такие специалисты, которые... В общем, это, в принципе, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы правильно составить этот договор и, в общем, все узаконить.
Но значит, тебе могут подсунуть поддельный паспорт.
Ну, слушай, тогда это уже в чистом виде криминал, но здесь никто не застрахован от неожиданности. Да, тут уж никаких рекомендаций. Значит, надо проверять как-то повнимательнее. Значит, что имеет право налоговая служба, если человек по схеме сдает жилье? Значит, заплатить требования, заплатить налоги за все время, которое человек этого не делал, значит, вне зависимости от суммы, наложить штраф... И пени тоже там будут, да, значит, причем пени до половины от неуплаченной суммы могут составлять. Ну и, наконец, если совсем крупная сумма, то и уголовка может грозить, да, уголовное преследование и лишение свободы и опись имущества. Но это совсем когда какие-то колоссальные суммы, если человек в промышленных масштабах, скажем, скупал жилье, а потом его сдавал в аренду. Так что все очень непросто, и вообще уже было несколько компаний по обелению этого рынка, но пока, к сожалению, они не увенчались успехом, и об этом нам напомнил генеральный директор Фонда Института экономики города Александр Пузанов.
Проходило несколько таких компаний, которые не приводили к существенному увеличению налоговых поступлений. Предпринимаются некоторые попытки, не только метод кнута, но и пряника, стимулирования. Можно сдавать аренду сейчас в условиях при помощи образования индивидуального предпринимателя, юридического лица. Можно просто брать патент, можно в режиме самозанятых. Это все позволяет легально платить меньше 13% подоходного налога, порядка 6%, но все равно это не приводит вот к такому увеличению объема налоговых поступлений вследствие обеления вот этого рынка.
Кстати, я вот забыл добавить, что надо, если уж по такому законному пути идти, надо регистрировать договор о Росреестре, потому что если он действует более 11 месяцев, да, и максимальный срок, на который такой договор заключается, это 5 лет. То есть вот достаточно сложно, скажем так, сделать это законно, но если не законно...
Но, тем не менее, большинство этого не делает.
Да, большинство этого не делает, потому что, мне кажется, это связано только с экономией денег. Да,
никто не хочет делиться доходами с государством.
И экономии усилий.
Потому что очень многие люди сдают квартиры не от жира, что называется, да, от бедности.
Ну,
просто.
Совершенно
и
верно.
На эти доходы они просто помогают сводить концы с концами.
Да, это дополнительный стимул.
Заработок, да. Но можно ли взять все-таки под контроль теневой рынок аренды, что для этого нужно, да, и вообще вот по поводу этих рейдов. Сейчас поговорим. К нам присоединяется адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры Александр Арутюнов. Александр Арташевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу этих рейдов по квартирам в поисках нелегальных арендаторов. Насколько вообще они законны, и можно ли привлекать к этому управляющие компании, и нужно ли предупреждать жильцов об этом заранее?
И можно я добавлю, и будут ли привлекаться к этой работе силовики?
Скорее всего, будут, поскольку, как вы понимаете, никто не горит желанием, я имею в виду жильцов, пускать кого-то в свою квартиру. Кстати говоря, на самом деле здесь все не так просто, потому что жилье, это собственность гражданина или группы граждан, семьи какой-то, и просто так войти в квартиру практически невозможно. Если человек принципиально встанет, что называется, в позу и скажет, я никого не буду пускать, я не нарушаю закон, то мне кажется, что войти в квартиру будет совсем нелегко.
Александр Арташевич, а недавно принятый закон о полиции в новой редакции, да, ну, поправки, там же как раз, по-моему, шла речь об упрощении процедуры проникновения в жилище, в автомобиле. Вот она распространяется на такие ситуации с незаконным арендодательством, скажем так?
Да, действительно, сейчас появились некие упрощения в законе о полиции, но это вовсе не означает, что можно прийти в квартиру, войти и делать там все, что хочешь. Все не так на самом деле просто. Собственность, она, естественно, защищается, если человек не нарушает закон.
Все-таки, Александр Арташевич, небольшое уточнение. Вот мы говорили по рейдам, да, но с другой стороны, а ведь налоговики и так получают необходимую информацию о нелегальной аренде. У них есть базы данных квартир под сдачу, объявления риэлторов, та же самая информация от персонала тех же управляющих компаний, ТСЖ, уборщиц, консьержей и так далее.
А разве,
да,
есть такая информация?
Да, конечно, есть. Зачем им эти дополнительные рейды? Вот непонятно.
Непонятно, да. Я думаю, что они сойдут на нет, потому что сейчас, что называется, не то время, и люди будут, естественно, протестовать, и в интернете начнется буча по этому поводу, и я думаю, все это сойдет, в конце концов, на нет. Но я бы хотел сказать следующее. Да, сейчас этот рынок аренды жилья, он довольно серый. Именно поэтому государство озаботилось, в кавычках, об этом, понимая, что можно получить какие-то доходы. И я думаю, что в весеннюю сессию уже в Госдуму будет внесен законопроект о государственных информационных системах. И мы, жильцы, собственники квартир, попадем под этот закон, и за нами, что называется, будет усилен контроль. Все это связано с тем, что там говорят, как будто бы очень большие деньги крутятся, и естественно, что на эти деньги нужно наложить лапу, грубо выражаясь, и получать доход в виде налога на доход.
А скажите, пожалуйста, вот смотрите, но Минфин еще в 2018 году, то есть более 3 лет назад, методички такие для, значит, региональных властей выпустил, как, собственно, увеличивать доходы, эти бюджетные доходы регионов. И вот как раз речь идет о том, чтобы обелять этот рынок. Значит ли это, является ли это косвенным признаком того, что, ну, совсем с бюджетом не очень, ну, так сказать, совсем плохо, что ли, да, в регионах, что вот уже все методы используют пополнение их.
Но и тут же надо вдогонку задать вопрос. 162 миллиарда, вот которые в год, да, получают бюджет от сдачи
не
квартир.
Не получают.
Недополучают, да, вот от тех налогов, которые люди, в общем-то, не платят за сдачу жилья в наем. Насколько вообще велика эта сумма для России? 160 миллиардов.
Вы знаете, сумма-то приличная, но я не знаю, каким образом она подсчитана.
Да.
Да, вполне возможно, что эта сумма должна быть в реальности уменьшена в несколько раз. Но вот такая сумма существует, действительно такая цифра существует. Правда это, неправда, правильно подсчитано, неправильно подсчитано, это, конечно, большой вопрос.
Да, ну а тем не менее про бюджеты могли бы сказать, что может быть проблема с бюджетами региональными, что уже, так сказать, всем занимаются, чем можно?
Вы знаете, наверное, вы правы, косвенно это, конечно, свидетельствует о том, что денег не хватает. Но, с другой стороны, денег всегда не хватает никому, поэтому, естественно, что государство... региональные власти пытаются изыскать какие-то дополнительные средства.
Мне сразу философская приходит пословица на ум, та самая, или поговорка, да, богат не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает, да, ну вот не хватает.
Да.
Насколько сложно вообще доказать факт сдачи жилья в аренду? Для этого ведь, я так понимаю, недостаточно вот даже того самого договора о сдаче жилья или признания арендаторов о том, что они снимают жилье.
Довольно сложно, и все идет к тому, если вот будет принят новый законопроект, все идет к тому, что государство пытается, кто-то из вас сказал, обелить вот этот вот рынок аренды жилья. Все идет к тому, и это делается для того, чтобы как раз легче было доказать, что тот или иной собственник жилья сдает свое жилье в аренду. Все идет к тому.
Вот Александр...
Как получится, это другой вопрос. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Я всегда об этом говорю. Закон-то принять можно. Самое главное – это правоприменение. А с правоприменением у нас довольно плохо, поэтому не знаю, как он будет работать, но во всяком случае определенные действия государство совершает и пытается, что называется, прямо говоря, заработать.
Александр Арташевич, вот у меня какой вопрос интересует. Но если мы допускаем, а мы это допускаем, и знаем, что миллионы квартир на территории Российской Федерации сдаются незаконно или нелегально в аренду, то... Пусть это будут рейды, пусть это будет новый закон и системная работа. В общем, вывести всех арендодателей на чистую воду, это нужны огромные усилия громадного количества специалистов. Надо же доказать, надо же собрать документы, значит, и, может быть, какие-то уголовные дела показательно устроить. То есть это колоссальная работа, кто ее будет делать, и не получится ли так, что будут находить каких-то виноватых, козлов отпущения, да, такая охота на ведьм, чтобы посадить перед всем обществом, дабы другие платили налоги, да, и все это выльется в нечто совсем нехорошее. И это я говорю при том понимании, что, конечно, надо этот рынок действительно обелять, как я же и сказал, да, и это все понятно.
Да, обелять действительно нужно, и я с вами полностью согласен. Естественно, что будут какие-то, возможно, даже показательные процессы. Этого всего не избежать. Так будет для того, чтобы другим было неповадно. Это точно совершенно.
Александр Арташевич, позвольте последний вопрос. Может быть, расчет на то, что вот эти вот рейды, о которых было объявлено, вот это вот создание информационной системы, куда должны попасть все данные о сдаче жилья, и другие штрафные санкции, да, 5000 для физических лиц и 50000 для юридических, да. Это просто, ну, скажем, такая пугалка, страшилка, что ли, для арендодателей, и которые, в общем-то, часть которых на это поведется просто.
А никуда не денешься. Ты, если сдаешь жилье в аренду, ты поведешься, естественно, на это, потому что деваться некуда, что называется. Хочешь сдавать жилье в аренду, значит, ты
хочешь
должен...
Хочешь спать спокойно, да, заплати налоги.
И спи спокойно, совершенно верно.
Спасибо, спасибо.
Да, спасибо большое, Александр Арташевич. С нами на связи был адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры Александр Арутюнов. Ну а сейчас приветствуем в нашем эфире эксперта семантической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Павел Склянчук с нами на связи. Павел Дмитриевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Павел Дмитриевич, а скажите, пожалуйста, вот можно ли то, что происходит на российском рынке аренды жилья, сравнивать с какими-то другими странами? Тоже люди, скажем, за границей, таким общим словом их назовем, не любят платить налоги, но при этом сдавать в аренду свое жилье и получать от этого доходы? Или вот здесь Россия какая-то особенная?
Ну, вы знаете, налоги, наверное, никто не любит платить, и на Западе они довольно-таки высокие. А что касается вот нашего рынка аренды жилья российского, то он как таковой не сформирован, скажем, целенаправленно. Все это исторически обусловлено. То есть в советское время ни у кого не было частной собственности квартир, затем начался процесс приватизации, и сегодня почти 90% жилья находится в частной собственности. И вот оставшиеся 10%, условно говоря, это могут быть либо муниципальный жилой фонд, либо то, что называется так называемые ведомственные общежития, то есть то, что предоставляется работодателям для временного проживания сотрудников. Вот из этих квартир гигантских 90% от общего количества вообще квартир в нашей стране, примерно 10% жилья, по экспертным оценкам, сдаются людьми третьим лицам. Но я вот хочу подчеркнуть, что вот задали вопрос про разницу с, там, с другими странами. У нас как такового класса так называемых профессиональных рантье, то есть тех людей, которые вот занимаются тем, что сдают квартиры в найм, управляют этими квартирами и зарабатывают как основной источник дохода, их практически нету, очень мало. В основном, ну, ситуации такие, что это прибавка к заработной плате в связи с тем, что образовалась свободная жилплощадь. Наследство досталось там из-за того, что семьи как-то переукомплектовались, да, и получается, что люди-то сдают квартиры в аренду с целью как-то минимизировать свои издержки за коммуналку, вот, за содержание квартиры, и при этом получить какой-то дополнительный заработок. Я не считаю, что это вообще приоритетный для государства источник доп. Налогов, хотя Минфин как бы объяснял, что вот если вы хотите дополнительно пополнить бюджет, и вот у вас есть НДФЛ, проводите проверки через управляющие компании, у нас УК должны, в принципе, знать, кто у них проживает в доме, для того, чтобы, ну, как минимум, рассчитывать объем потребляемых коммунальных ресурсов. То есть элементарный там пример, то есть если там в доме 100 квартир, то должно в среднем там проживать 300 человек. Но иногда бывают дома, которые очень как резиновые, перенаполнены. То есть мы понимаем, что там живет больше, чем прописано по факту. И это создает дисбалансы. И управляющая компания там периодически проводит такие сверки. Ну и плюс, конечно, правоохранительные органы тоже следят за тем, чтобы у нас... Ну, как бы всегда понимали, кто живет у тебя за стенкой. Ну,
да. Я просто про налоги хотела уточнить. Вот Илья задавал вопрос по поводу зарубежного опыта. Вот там сколько, в принципе, за аренду, за налог, сколько процентов составляет? Меньше, наверное, чем у нас? Меньше 13%?
Да, это же налог, он просто на доходы, НДФЛ, на доходы физических лиц.
НДФЛ?
Да-да-да.
Ну, это же доходы. И у нас 13% это довольно-таки гуманный размер налога.
А, гуманный даже.
Да, во Франции там НДФЛ под 40.
Потому что вот звучат предложения, некоторые эксперты говорят, что люди могут выходить из тени, если, например... Для социально незащищенных групп, да, вот, которые сдают в аренду жилье, можно, например, совсем отменить налог, если его доход не превышает определенную сумму.
Да, но при этом надо пройти круги ада, чтобы доказать, что ты относишься к социально незащищенной группе.
Так, малоимущие,
да. Теперь
малоимущие, да.
Идея неплохая, в том смысле, что у нас есть же действующие механизмы налоговых вычетов. То есть, условно говоря, вам этот налог может быть начислен, но если вы вот относитесь к той категории, вот как я для себя там и для вас описал средний портрет людей, которые сдают квартиру в наем, то вы можете по итогам года получить налоговый вычет и тем самым как бы компенсировать то, что вы оплатили. Да, это не очень удобно, было бы лучше, чтобы сразу, конечно, вам предоставили такое право, но есть на самом деле аргументы и в пользу того, что это вот правило, связанное с уплатой налогов, оно должно быть одинаковым для всех. Но мне кажется, я вот об этом тоже вот в предыдущем спиче говорил, что не только налоги-то самая важная история. Там есть и другие вот аспекты, связанные, прежде всего, с безопасностью.
Мы вот, Павел Ильич, извините, я вас прерву и сошлюсь на ваше же интервью, ваше же высказывание о том, что вот реформа арендного жилья, ну, я буквально, так сказать, да, цитирую, созрела, реформа арендного жилья созрела, люди перестали знать тех, кто живет с ними на личной площадке или в подъезде. Скажите, пожалуйста, это выглядит так, что вроде как снизу инициатива, да, от людей идет, значит, она отдавать налоги, а другие эксперты считают, что ни информационная площадка это единая, ничто не склонит людей, в общем, отдавать свои кровные денежки, так сказать, налоговому ведомству. Да, как-то вот противоречия некоторые.
Ну, вы абсолютно правы в том смысле, что запрос снизу все-таки есть. Он, правда, выражен в другой проблеме. В проблеме тишины, в проблеме соседских конфликтов, в проблеме соблюдения санитарных норм. Когда, знаете, там из-за того, что у тебя в квартире постоянно беспорядок, появляются насекомые, и они приходят к тебе... ночью и топчется у тебя на кухне. И плюс ко всему еще есть проблема, связанная с тем, что ну, люди действительно хотели бы того, чтобы, как у нас по жилищному кодексу, чтобы все были хозяевами в своем доме. Получается как? У нас если половина квартир сдается в аренду, то фактически вот управление общедомовым имуществом парализуется. Невозможно провести общее собрание. Невозможно, ну, в целом как-то...
Ну, понятно, все разбалансированные механизмы.
Павел, ну, есть, например, дома просто... вот пятиэтажки, где вообще нет управляющих
компаний.
Совершенно
верно, да. У нас времени мало. Я просто хотел добавить, что тараканы не топчутся на кухне, а ужинают, да, ну, или там завтракают. Так что они занимаются делом. Но я о другом. Павел Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот я вскользь затронул тему вот этих резиновых квартир, это отдельная история, да, где живут там иммигранты или просто люди, которые приехали из других регионов и работают, и снимают там квартиру, живут в ней по 20, по 30 человек в однокомнате. Это каким-то образом регулируется, каким-то законом? Это чисто, это вопрос правоохранительных органов, или это тоже как-то должно регулироваться договорными отношениями арендодателя и арендонанимателя? То есть сколько должно жить людей в квартире и так далее?
Ну, есть, опять-таки, нормы, сколько квадратных метров на человека, и есть требования действительно по миграционному учету, что надо вставать обязательно там на временную регистрацию. Но я бы хотел, знаете, тоже я в интервью это раньше говорил, о том, что вообще должен быть такой документ, как устав дома. Вот на Западе, мы с этого начали, с аналогов международного опыта, есть право у соседей, если кто-то из членов вот этой коммуны, сообщества пренебрегает общими интересами, выселить такого человека, выставить квартиру на продажу, и чтобы туда поселился более замечательный сосед, чем живет сейчас.
Мысль хорошая, но да, не получится ли какое-нибудь самоуправство. Ну, кто-то не понравится по другим причинам, и все сговорятся его превратить в плохого жильца.
Власть большинства у нас называется демократией и развитого гражданского общества. А мы, к сожалению, пока вынуждены кому-то делегировать, управляющей компании, государству, вот чтобы у нас был порядок в доме.
А надо самим все брать в свои руки, да. Павел Дмитриевич, но все-таки какие-то подвижки в этом вопросе наблюдаются, да? И я смотрела, регистрируются люди как самозанятые и уплачивают налог с доходов от сдачи квартиры. Вот по ставке 4% это более выгодно, чем 13%. 15%. То есть подвижки есть.
Да, безусловно, подвижки есть. И на самом деле чего нет, так это конкретного законопроекта об этой платформе.
Ну, посмотрим, что будет с этой информационной системой. Спасибо, Павел Дмитриевич. С нами на связи был эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Павел Склинчук. В студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова.